Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня, какое у нас сегодня число? 21 января 22 года. Я вас приветствую на канале «Карьера в информационных технологиях». А еще у меня есть два других канала. Один из них называется «Яков Файн», где я обычно обсуждаю текущие новости. А второй называется «Программист читает Библию», где я читаю Библию и комментирую то, что я читаю, на основе своего жизненного опыта, накладывая на свой внутренний фреймворк, который есть у каждого человека, особенно если ты программист. В вашем фреймворке может быть место отдельным элементом, а может не быть. Давайте находить их вместе, общие интересные элементы. Отвечаем на вопросы сегодня, которые у меня накопились. Первый вопрос, который я получил на канале, вернее, он не первый, но он просто самый свежий. Яков, какие учебники и ресурсы порекомендуете по JavaScript для быстрого старта? Сейчас прохожу курс на Udemy. Это пишет Рома ТР. Отвечаю Роме. Учебники есть разные. И будучи самым популярным языком программирования, как когда-то, кто сказал это? Один из создателей сайта Stack Overflow. Все, что может быть написано на JavaScript, будет переписано на JavaScript. Мы идем к этому. И язык действительно популярный, его желательно знать всем. Неважно, какой у вас другой основной язык. Рома пишет, что он изучает на Udemy сегодня JavaScript. Пару комментариев. Во-первых, язык программирования можно изучать всю жизнь. Но надо когда-то взять свои ручки и что-то написать на нем. Вышло солнце. Вот там сзади, за морем, вышло солнце. Как бы спрятаться чуть-чуть, чтобы прямо в глаз не светило. Вот так. Да. Значит, когда ты изучаешь язык, можно изучить синтаксис языка, где писать скобочки фигурные, а где не писать, точку запятая нужна или не нужна. А есть вторая часть, как вообще его приложить, свои супер-дупер знания, к написанию конкретного проекта. И поэтому при изучении любого языка желательно, чтобы была вторая компонента тоже, а именно написание чего-то на проекте. Что касается Udemy. Udemy – место, где записано очень много заранее заготовленных видео. Тысячи людей его смотрят, оно недорогое, там по $10 обычно, под 15 они продают видео. И как starting point это нормально, это вполне нормально. Минусом Udemy и других похожих сайтов является то, что там записано, уже не поменяешь. То есть тот автор, который его записал, incentives, как это сказать, причин, по которым он будет обновлять регулярно свои видео, мало. Поэтому видео может быть несколько устаревшим, но в случае с JavaScript it's okay. Почему it's okay? Потому что синтаксис языка JavaScript меняется не очень сильно. Последние 5 лет, правда, каждый год выходит новая спецификация. Какие-то в ECMAScript изменения были, в 6 в основном были изменения, но сейчас более-менее устаканилось все. Но все-таки нужно приложение. Вы должны искать ресурсы, где вы сможете строить приложение. Ну, во-первых, что касается языка. Если вам нравится, если вы смотрели какие-то мои видео раньше, самые доступные, наверное, если вы пойдете на YouTube и напишите просто «Яков Файн JavaScript». У меня есть одна презентация, я когда-то делал, по-моему, в Киеве. А может и нет, Introduction to JavaScript. Потом у меня есть Modern JavaScript, это как раз новые штучки-дрючки, ну сейчас они не новые, но когда ECMAScript 6 вышел в спецификация, там записал. Лет 5-6 назад мы с коллегами выпустили книгу, которая называется Enterprise Web Development. Она, конечно, устарела, эта книга. Тогда были не те фреймворки, которые использовались, но фишка этой книги в том, что там переписывалось одно и то же приложение, по-моему, оно называлось Save Sick Child, как будто бы это сайт для донатов для больных детей. На разных фреймворках, которые там были тогда популярны. Сейчас вы скажете, они уже не популярны, там какая-то jQuery, кто сейчас делает на jQuery, или там еще что-то. PhoneGap, там для телефона. Но Почитать ее, наверное, все равно полезно полистать, потому как и речь идет о написании приложения. Дальше, Manning, издательство Manning. У них сейчас есть новая какая-то тема, где именно проекты делаются на языке. Live coding или что-то такое. Я недавно какое-то ревью делал на proposal по книжке чьё-то. Посмотрите новые серии на manning.com. Идем дальше. Пишет Козьма Прутков. Хотелось бы узнать, как определять сроки задач. Понятно, что если таски однотипные, можно еще как-то прикинуть. А что делать с задачками вроде? Ну и в кавычках Козьма пишет примеры. После обновления Tool X перестали собираться билды в конфигурации игр. При работе у программы 2% пользователей. Она аварийно завершается. Нет repro case, но есть масса логов. После обновления медленно работает UI. Извините. Выглядит, что нельзя оценить. Напрашивается ответ. Нужен research task, после которого уже можно будет провести оценку. Но тогда возникают другие две проблемы. Непонятно, сколько времени нужно на исследование. В процессе изучения тратится много времени, но уже вырисовывается решение, основной таск вроде и не нужен. Подскажите, пожалуйста, какая ваша стратегия работы в таких условиях? Вы говорите, нужен research task в таких ситуациях. Я с этим не согласен. Он нужен, но когда делается оценка более крупного проекта. В свое время, естественно, мы делали разные оценки, когда нас просили, там, сделай это или сделай то, сколько будет стоить. Чтобы знать, сколько будет стоить, нужно писать делать детальный estimate. Общие задачи. В какой-то момент мы стали брать деньги за это. Когда уже у нас появилось имя какое-то в нашей компании, я имею в виду, и когда мы обращались сделать что-то, мы говорим, пожалуйста, мы вам дадим estimate, но это вам будет стоить денег столько-то. Мы сделаем за столько-то времени, будет столько денег. Некоторые соглашались. Вот. И на самом деле мы стали это делать после одного случая, когда ко мне лично обратился один человек, которого я знал, и там попросил сделать определенный сайт с определенным функционалом. Я взял человека из нашей компании. Ну, не взял, а сказал ему, 3 дня, грамотный очень человек, ты будешь работать над эстимейтом. Изучи в деталях, все по чуть-чуть-чуть-чуть, по мелочам. Он сделал, 3 дня работал, тот все на меня давил, мол, мне уже другие давали эстимейты быстрее, а ты так медленно делаешь. Через 3 дня или 4 дня я ему дал эстимейт, который был намного больше, чем ему давали другие люди. Он очень возмущался, ругался, хотя он знакомый был, сын моего приятеля хорошего. Но был очень расстроен. А если с моей стороны посмотреть, я заплатил зарплату человеку за 3 дня, который делал эстимейт. Я хотел как лучше. Получилось как всегда. Да? Ты недоволен. Тебе дали дешевые эстимейты, чтобы как бы to put the foot in the door. Чтобы дверь открыла, чтобы взять проект. А потом уже ты будешь доплачивать больше. Мы это знаем, эти понты. Но вот так. То есть, и после этого мы стали говорить, если тебе нужно, если работа более-менее большая, эстимейт 2 недели, оплачиваешь столько-то, получаешь эстимейт. А дальше хочешь, будем делать, не хочешь, не будем делать. Это первое. Дальше. В вашем конкретном случае, Козьма, у вас вроде бы совсем не очень большой случай. Он может быть не очень формализованный, когда все черным по белому. Нажмешь это, не работает, нажмешь это, работает. В таких ситуациях, конечно, можно достаточно просто делать estimate. Но в любом случае, даже если у вас какая-то такая плавающая, не конкретная проблема, которую надо решать, estimate нужен. Конечно же. Дальше. Вы должны... Сначала вы не можете знать, сколько это займет, но вы должны разбить вот эту задачу на маленькие степы. А потом каждый степ оценит. Причем как оценить, сейчас скажу. Ну, вот вы пишете. После обновления Tool X перестали собираться билды в конфигурации X. Первый шаг. Обновление X. Легко ли это сделать или нет? Везде ли они не собираются или нет? Всегда ли ошибка в одном месте или нет? И все это отдельный шаг в вашем estimate. Отдельный шаг в вашем estimate. Если, конечно, вы не будете делать детальный как бы reverse engineering проблемы, ну вы не знаете, где проблема, но любая проблема состоит из шагов. В этом же и есть аналитическое мышление любого программиста. Взять сложную задачу и разбить ее на несколько мелких задач. сначала сделать это. Потом, когда-то мы пользовались для этой цели, тогда был tool, помню, Microsoft Project. Там можно было делать estimate. Ну, вы должны тоже сделать это формально. Вы не можете знать точно, сколько вам надо времени на любую задачу. И методология, которой мы пользовались, то есть три колонки берется. Ну, во-первых, чуть-чуть, мы пишем строчка, спрочит со всеми шагами, которые мы хотим дебажить, чтобы найти проблему. А дальше, опять же, мы этим пользовались для более таких больших задач. Но если вы считаете, что вам и это надо более точно эстимировать, то вы делаете следующее. Три колонки. Допустим, вы считаете, что такая вот задачка, вот в этой строчке номер 28, а на нее надо потратить два человека дня, к примеру, или один, допустим. Но этого мало. Вы должны еще сказать, один я считаю, ну, мне нужен один день, если все будет нормально, если не возникают никакие непредвиденные обстоятельства. Слева колонка, если возникают какие-то дополнительные проблемы, то может быть не один, а полтора дня. Справа колонка, в этой же 28 строчке. Да, справа колонка, если я быстрее обнаружу проблему. И в конце, внизу, суммируется этот спредшит под всем этим трем колонкам. И вашему начальнику, или кто у вас просит estimate, это не мой ребенок, извините, кто-то здесь в парке гуляет, а в Америке рот ребенку никто не затыкает. Пусть кричит мальчик или девочка. Да, так вот, у вас получается три estimate. Один, если появятся какие-то непредвиденные сложности. Второй, если все будет как планировалось. И третий, если наоборот будет легче. И начальнику вы приходите, когда вы придете к нему с таким спредшитом детальным и скажете, три варианта есть, у меня для тебя три новости, да, тогда начальник с уважением отнесется к тому, что вы делаете, и вы не будете чувствовать, что вы пашете бесплатно, потому что недооценили задачу. Следующий вопросик у меня вот какой. Человек пишет, добрый день, работаю бэкэнд-разработчиком, пишу на Node.js. В целом кажется, что Node.js не сильно популярен для работки бэкэнда, если не считать прототипы и несложные API для фронтенда. В очень скором времени хочу поменять работу и думал заодно сменить стек. Пробовал Java и C-Sharp, но традиционный OOP мне кажется слишком многословным. Go показался слишком топорным и для узкого спектра задач. Понравились функциональные языки вроде Clojure, OCaml, Elixir, Erlang, но останавливают небольшое количество вакансий или необходимость сильно откатываться по уровню на работе, так как ищут людей с опытом именно в технологии. Заметил на примере Scala. Scala, точка. На сегодняшний взгляд не остановился ни на чем. И хотел узнать ваш взгляд на данную ситуацию. Взгляд у меня на данную ситуацию очень простой. Если вы профессиональный программист, то что делают профессионалы в хоккее, например, или в баскетболе? Профессионалы зарабатывать деньги. В этом ваша задача, как профессионального программиста, зарабатывать деньги. Дальше. Вы можете зарабатывать деньги, enjoy life, а можете зарабатывать деньги просто, тупо зарабатывать деньги. Конечно, если вы не enjoyте то, что вы делаете, тот язык программирования или тулы, то есть, конечно, такой осадок. Вот я 8 часов пашу, а там народ пишет на клажуре или эрланге, как вы пишете. Если вы начнете разделять ваше пристрастие и вашу работу по зарабатыванию денег, то, мне кажется, вам жить станет намного легче и веселее. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно знать то, что пользуется спросом на рынке труда, как вы совершенно правильно пишете. Кому нужны программисты на эрланге или на клажуре? Если это не шап, который делает только клажур, который вы не найдете, то, как правило, это будет группа людей, которая пишет на других языках программирования, стабильная компания, стабильная группа, никто не нанимает, никто не увольняет, но им понадобилось что-то написать на клажуре по какой-то причине. Они кому-то дадут задание, он подучит, напишет, и все, и забыли. Так вот, если, чтобы вам не мучиться, не париться, найдите себе тот тул, который позволяет вам и зарабатывать больше денег в рабочее время, и не особо расстраиваться из-за того, что есть другие более крутые тулы. Но имейте при этом дисциплину, каждый вечер или три раза в неделю, когда все уже уснут в доме, они все мелькают туда-сюда, не дают сосредоточиться и заниматься любимым делом. Вот. Скажите, час в день или полчаса в день я буду изучать мой любимый язык клажур, к примеру, или эрланг. И все, that's it. И у вас наступит peace of mind. Вы будете, получать достаточно денег на популярном на рынке, работая на популярном на рынке языке, б, изучая совершенно перпендикулярный язык, типа скалы или эрланг, вы вдруг заметите, что вы на своем основном языке начнете писать более красивый код и правильный. Эффект будет. И в-третьих, через какое-то время выучите и эрланг, и скала, и так далее. То есть будет peace of mind. Не надо или-или, не надо. Профессионалы должны уметь разные вещи. Но главное – зарабатывание денег. Вперед. Илья пишет: «Добрый день. Какая есть возможность получить рабочую визу программисту для США, если я живу в Германии, являюсь гражданином Германии, образование среднее специальное, которое получил в России?» Образование средней специальности, среднее специальное, то есть техникум, это означает, что рабочая виза H1B не подходит для вас. Что для вас подходит? Для вас подходит, вероятно, виза L1. L1 – это трансфер, это перевод внутри компании в другую страну. Для этого вам, конечно, надо найти компанию у себя в Германии, которая довольно крупная, у которой есть офисы, например, в США, и попробовать устроиться на работу в нее, в эту компанию. Работать какое-то время в ней, а потом начать процесс перевода внутри компании в другой отдел, который находится в Штатах. Это не так просто. Вообще в идеале узнать в отделе кадров, бывает ли такое, что в их компании людей переводят по L1 визе. То есть знакомы ли они с этим, чтобы не начинать вообще с нуля. Это было бы идеально, если бы вы это узнали в HR. Если нет, то уже находясь внутри, вы сможете узнать это. Но вы должны точно знать, что есть компания X, у которой есть филиал в Штатах, и там есть разработчики, где вы, в принципе, могли бы работать. А H1B требует высшего образования. Дальше пишет Кофеин Java Code. Яков, вы не думали над тем, что человек может работать и не любить программирование, а любить вырезать деревянные солдатики, но на них не прокормишь семью? K.Newport говорил, что удовольствие приходит с профессионализмом. Второе. Второй момент. Тело у всех разное. CNS тоже. Не знаю, что это такое. Некоторыми 40 часов тяжело высидеть без последствий для организма на долгом промежутке. Какой-то такой смурной вопрос. Даже я не понимаю, что отвечать. Если вам нравится вырезать оловянные солдатики, это хобби, это не работа. Если вы готовы жить на 3 копейки, которые вы получаете с продажи на eBay оловянных солдатиков, живите так. Но всегда любая жизнь – это пакет, это пэкэдж. И то, чем вы занимаетесь – это пэкэдж. Надо иметь дисциплину, которая позволяет вам сколько-то часов в день заниматься тем, что вы не очень любите, но это платит ваши счета. Без этого никак, без дисциплины никак. И ищите такой компромисс. Сколько времени вы хотите тратить на солдатиков деревянных, а сколько времени вы хотите тратить на работу. Но если вы вернетесь к тому, что я уже отвечал на первый вопрос, профессионалы работают ради денег. Если вы себе это вобьете в голову и не будете смешивать, как делают многие, на пьянку пришли, на день рождения, я работаю на скале, а ты до сих пор на каболе, ты отстой. Улыбните свои пшеничные усы и лишний раз проверьте свой счет в банке, на котором много денег, за то, что вы работаете на каболе, на котором не хочет работать, и за это платят большие ставки. И поэтому вы можете брать более длинные отпуска или работать part-time, чтобы вырезать деревянных солдатиков. Следующий. Марат Гайнудинов пишет: «Можете посоветовать ресурс, который однозначно будет полезен для повышения своей квалификации, освоения новой технологии и т.д. Смотрю в сторону Орали, но думаю, у вас что-то поинтереснее». Ничего у меня интереснее особого нет. Ресурс – это проект. Вы должны найти вариант, где делать проект свой. Дальше. Ресурс – это Stack Overflow. Это место, где люди задают вопросы и бесплатно получают ответы. StackOverflow.com. Начните туда ходить и попробуйте начать отвечать на вопросы. Я туда там когда-то отвечал, если вы поищите меня, там у меня больше 10 тысяч очков. Это немало. Есть, конечно, люди по сотне тысяч, но они просто ничего не делают, они все время сидят там и отвечают на вопросы других. Зарабатывают баллы таким образом. Но 10 тысяч – это такое довольно, как это, уважаемое количество баллов. Начните с того, что попробуйте набрать 100 баллов. Не 10 тысяч, а 100. 100 баллов на этом сайте. Как? Идите, читайте, смотрите, что люди просят, спрашивают, какие вопросы. Может быть, вы знаете какие-то ответы. Отвечайте бесплатно, даром. Отвечайте. Потом поищите то, что вас интересует, какие вопросы вас интересуют. Если вы хотите повышать квалификацию, хотите какой-то фреймворк изучить или какую-то узкую более тему, попробуйте погуглите там по этой теме и посмотрите, что люди пишут. Когда начнете читать, что люди пишут, вы удивитесь, вы, может, иногда и не поймете ответа. А, вы не поняли ответа, значит, надо тут покопать поглубже и поизучать тему. А вот тогда уже идите в O'Reilly, Manning.com, Udemy, Coursera, возьмите курс какой-то, поизучайте и так далее. И обратно на Stack Overflow. Отвечайте, спрашивайте. Когда вы, Марат, получите свои первые 100 баллов, напишите, пожалуйста, мне будет интересно. И я вас буду уважать еще больше, чем я вас уважаю сейчас. Так, опять пишет Козьма Прутко. На ежегодном ревью в компании HR-менеджер спрашивает. Ваши зарплатные ожидания? Меня такой вопрос несколько в тупик поставил. Скажешь мало, мало и получишь. А скажешь много, какие-то неприятности могут быть. Да и непонятно, сколько это много-мало. Отшутился на тему, если что есть агрегатор зарплат, опыт и тайтл мой примерно известны. Вот и хотелось бы примерно столько, сколько там калькулятор насчитает. Сумму, конечно, не назвал, было довольно неловко. Поделитесь своим мнением, и если вам интересно, это будет. Первое. Вопросы зарплаты, конечно, вопросы щекотливые, но вам надо каким-то образом убрать смущение. И его не смущает вам задавать вопрос в лоб. Почему вас смущает отвечать так, как вы хотите? Идите как танк. Может быть, у вас характер более мягкий, поэтому вам тяжело, и вы начинаете отшучиваться. Шутки обычно в этой теме неуместны и не полезны. Когда спрашивают ваши зарплатные ожидания, я уже, по-моему, не раз отвечал, но еще раз отвечу, раз вы хотите сказать. Главная тема какая? Главная тема, что пакет компенсации включает не только сумму зарплаты, но вы можете сказать, то есть от ответа, конечно, надо уйти, да, чтобы уйти от ответа, вы должны сказать, что пакет включает для меня важно не только зарплата, но и задачи, которыми я занимаюсь, но и возможность, например, гибкого графика, но и наличие теннисных столов, я могу играть в теннис в обед, наличие кофе и печенек. Вот, дружественная атмосфера и так далее, страховка медицинская, все это для меня в пакет. Поэтому я бы предпочитал послушать, что вы мне можете предложить в плане компенсации. Уважительно, но вот так, никаких шуточек. А этот человек, который вас спрашивает, он что, не за деньги работает? Он работает ради идеи или как? Нет. Дальше. Если идет речь о суммах от и до, как вы говорите, наживешь мало, мало и получишь. Конечно, закон железный, закон всегда работает. Кто первый называет сумму, проиграл. Это железный закон, работает всегда. Не называйте сумму, сколько вы хотите. Когда вы пишете, пишете свое резюме в ответ на объявление, что мы готовы платить от, скажем, 3 до 4 тысяч долларов в месяц, к примеру. Когда работодатель дает это такое объявление, если они такое дают, они видят цифру 3 тысячи. Они говорят, я хочу нанять кого-то за 3 тысячи. Когда вы, аппликант, читаете это объявление, вы видите 4 тысячи, да? И вот вы видите, знаете, когда поставить слона в комнату небольшую, запустить туда 4 человека, то 3 из них скажут, вот есть слон, а 4 скажут, я слона не вижу. То есть одно и то же объявление люди видят по-разному. Каждый видит то, что ему удобнее. Поэтому работодатель захочет вас склонить к тому, чтобы все-таки вы получали 3 тысячи, а вы хоть будете давить на 4. Поэтому не делайте это. Я, будучи работодателем, я хороший работодатель, конечно, не всем так везет, как нашим людям, которые у нас работают, я не задаю такой вопрос. Я, когда хочу нанять программиста, я знаю, сколько я могу ему платить за эту работу. Меня абсолютно не волнует, сколько он получал раньше. Меня абсолютно не волнует, врал он или не врал на резюме. Потому что он будет проходить интервью. Я считаю, что у нас достаточно грамотные специалисты, которые могут отсеять булшит от реального человека с реальным опытом. Во время разговора. Разговора по телефону, скайпу, зуму и так далее. Если мы хотим взять человека с такими скиллами, и если вы эти скиллы продемонстрировали, мы знаем, сколько мы готовы за это платить. Мне не важно. А если вас спрашивают такие вопросы, это значит, что человек хочет на вас сэкономить, потому что, а вдруг вам не повезло в жизни, и вы работали сначала, скажем, на местного украинского, на украинскую железную дорогу, к примеру. Писали для них программу. Конечно, там зарплата ниже. Так что, это значит, что вы дурак? Нет. Вы по какой-то глупой причине работали на украинскую железницу. Почему? Потому что английского у вас не было. А теперь он есть. И вы готовы выйти на международный рынок. Понимаете? Так что вам платить столько, сколько вы зарабатывали на железной дороге? Конечно, нет. Платить надо столько, сколько вы стоите. То есть, короче, чтобы закончить ответ на ваш вопрос и сегодняшний прекрасный, обалденный выпуск, задача какая? Не называйте цифры. Говорите, что вас интересует пакет. Вот и все. И скажите, что я бы хотел, чтобы вы оценили меня сначала, провели оценку моих знаний, если это новый работодатель, про меня проинтервьюировали, а потом вы мне сделаете оффер, который вы считаете, чего я стою. А я его рассмотрю. Вот и все. Тем более, на сегодня в странах СНГ, когда гоняются за программистами, просто гоняются, я думаю, что вам должно быть несложно вести себя именно таким образом, достойно и с чувством уважения к самому себе. Будьте здоровы, пока!